Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве. Владимир Рыжков у нас, с которым в последнее время ведем эту программу, находится в Санкт-Петербурге на форуме, занимается текущей политикой, а мы займемся сегодня историей. И мне очень приятно, что этим замечательным делом мы займемся с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, академиком. Сейчас я буду, Юрий Сергеевич,
не надо,
ваши все
надо.
Титулы.
Зачем?
Не нужно, да? Ну, академик, историк, очень достаточно известный.
Академик, академик, как говорили.
Достаточно человек, и дальше уже там, да, нету как. Директор, на всякий случай. Директор Института научной информации по общественным наукам. Это знаменитый ИНИОН. Вот. И мы, я так сегодняшнюю тему нашу назвал, «Война в исторической памяти России». Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это для ваших вопросов и для общения со студией. Ну, а мы пока начнем разговор. Я бы такой, ну, почти с теоретического вопроса начал. Ну, не с теоретического, конечно. Вы как историк. Вот вообще историческая память, она формируется, или как должна формироваться, или как она формируется, снизу или насаждается сверху?
Ну, я вам честно скажу, что я не люблю таких тем.
Как, ну, да. Я просто, да, как вы понимаете?
Это очень модные такие темы, политика памяти, там, историческая память, трали-вали. Но я думаю, что тут процесс сложный, и снизу, и сверху, и из литературы приходит, то есть из искусства. Да, например, ну, мы же помним главное о войне и мире, о войне 12-го года из «Войны и мира», из Бородино.
Я думаю, что ничего не
знаю. Ну, специалист, конечно, все знает.
Я не специалист,
да,
про не специалист.
Кстати, должен ответить, да, что Лев Николаевич готовился, в исторической библиотеке занимался, вот. Значит, поэтому тут и это видение Толстого, оно оказалось сильнее, и видение власти, и воспоминаний участников, которые обиделись, кстати, на Льва Николаевича, как князь Петр Андреевич Вяземский, который отчасти это прообраз Пьера Безухова, что вот он как-то снизил уровень героизма этих людей. Так вот, я думаю, что сегодня это то же самое, да, и, конечно, власть старается, ого-го как, и, конечно, есть еще память относительно живая, но вот перед вами сидит человек, который родился в 50-м году, я войны, конечно, не помню, но ведь мой отец и все его братья, их было 5, один погиб, 4 остались живыми, прошли, и они потом были пропитаны этой войной, они жили бесконечно, ее вспоминали, а когда мне было там несколько лет, мы играли, я жил на Прудный переулок, между 2-й и 3-й Мещанской, где неподалеку жили Высоцкие.
Да, с вами были соседи, я на 4-й Мещанской.
Ну, вот там Евтушенко и Высоцкий неподалеку, да?
Да.
Вот. И, значит, у нас там в заднем дворе, я не знаю, знают ли молодые люди, что такое задний двор, но вот такое понятие, там стояли противотанковые ежи, и мы играли в настоящую войну. Они были не бутафорские, не мосфильмовские это были. То есть, в этом смысле отношение к войне, оно и живет даже у детей послевоенной эпохи, да, которое это там, кино, все такое прочее. Но я думаю, что вас интересует больше не это. Я думаю, что вас интересует, ну, скажем, почему война занимает, может быть, даже центральное место в современной исторической памяти.
Юрий Сергеевич, я бы сказал даже так, я бы расширил этот вопрос. Да? Почему война занимает такое место, с этим согласен, но я бы еще добавил к этому вообще, почему история, в принципе, не только войны, да, хотя война в очень большой степени, настолько стала политизирована, настолько стало инструментом политики. Если
ну, это понятно. Битва за историю – это битва за настоящее и будущее. Это точно.
Это
совершенно
понятно.
Нет, так это и есть главный ответ. Вы имеете, кстати говоря, в виду, что публичной политики в классическом смысле слова, я не только историк, но и политолог, я доктор политических наук, классической политики в нашей отечестве уже сейчас нет. Вот той классической политики с конкуренцией партий, различных сил там, и прочее, прочее. У нас какая-то другая политика, не классическая. Так вот, разные мнения существуют, разные позиции существуют, и они схватываются на историческом поле. Вот когда мы обсуждаем Сталина, мы обсуждаем не конкретно Иосифа Виссарионовича, и что он сделал в конкретной ситуации. Этим занимаются профессиональные историки. Мы обсуждаем, как относиться к настоящему и какое мы построим будущее. Речь идет об этом. Это такая вот, если угодно, перевернутая форма, когда... Это как в 60-е годы. Октябрь и Новый мир спорили вроде бы о литературе, а на самом деле это была политическая борьба, это была общественная борьба. Так сегодня роль литературы 60-х годов играет история. Я не сомневаюсь в этом. И в этом смысле власть по-своему и для себя очень мудро обращает на нее огромное внимание. У меня есть какая-то там статья, которая называется «Страна историков». Вся страна превратилась в историков. Да? И перефразируя Владимира Ильича, можно сказать, что самый важнейший из всех для нас наук теперь история. Да, мне, конечно, как историку это приятно, что такое внимание истории.
С одной стороны, но с другой стороны, когда история становится инструментом политики, она перестает быть наукой.
Ну, а ведь история – это не только наука, история – это еще история сама. Вы знаете, очень интересно, русский язык этого не отражает, а вот немецкий язык, которым я немножко владею, отражает. У них два термина истории – «geschichte» от глагола «geschehen», «что случалось», и «die history», да, история. Это то, что у русских философии история, осмысление истории, понимаете? Поэтому...
То, что называется он историческая наука.
Видимо. Ну, если угодно. Хотя историческая наука часто бывает такой позитивистской. Она говорит о фактах, об архивах и так далее. А это... то, что в русской традиции называлось историософией.
Историософия.
Да, то есть это осмысление истории, исторического процесса и прочее, прочее. Вот. Так что история – это не только наука. Да? И вообще, мне очень нравится выражение Шпенглера, крупнейшего историософа немецкого, который сказал, история – это все то, что не математика. Все то, что не математика, то, что неисчислимо, что нельзя счислить.
Надо сказать, что математика тоже история.
Ну, ладно, хорошо. Я плохо учился.
Да,
но я вам признал, что я плохо по этим дисциплинам учился.
Ну, это не важно. 20 век, про разгром, просто говорить про разгром математической школы московской. Но смотрите, а у меня вот нет такого ощущения, что история возникает сегодня в политике, да, или у политиков, у тех, кто называет себя политиков, как некий аргумент, мне иногда кажется, за неимением актуальных аргументов обращаются к истории, да, то есть пытаются оправдать какие-то сегодняшние свои действия истории. Ну, самый такой из последних, там вот вдруг возникла, да, Новороссия. Там, да? Что там еще мы вспоминаем? Хрущев подарил Крым Украине. Да? Ну, это просто из последних таких украинских событий. Но не только в связи с ними. Вот возникают некие исторические факты, как оправдание сегодняшней политики.
Вы знаете, я должен сказать, что всякий народ современный, европейский, а я думаю, что хоть и с трудом, мы не хотим этим быть, но мы европейский, христианский народ все-таки в основе своей, имеют две основных легитимности. Это вот правовая легитимность в Конституции. Вот почему там Путин президент, а кто-то премьер, а кто-то судит, а кто-то депутатом сидит. Это и историческая легитимность. Откуда есть пошло? Я все время цитирую слова Жака Ширака, да, вот бывшего президента Франции, не левого человека, а такого достаточно консервативного человека, продолжателя галлийской традиции, он сказал, наше государство родилось не во времена Анны, а в ходе Великой революции. То есть правый человек сказал, что современная республика родила и современное французское государство, культура и страна раньше, и язык. Но государство, система институтов, понимание власти родились в ходе Великой французской революции конца 18 века. В конечном счете, каждый народ должен себе тоже ответить, а мы являемся наследниками кого? Царской России. И какой царской? Или советской? И какой советской России? И прочее, прочее. И
здесь... Мы, по-моему, одновременно сейчас наследники всего.
Могу сказать, что да, официальная идеология, если можно так в кавычках, у нас нет официальной идеологии, говорит о том, что все, так сказать, русские истории – это часть русской истории. Но вопрос ведь не в этом заключается. Скажем, мы являемся правопреемниками СССР, но СССР не являлся правопреемником царской России, например. Ну и можно дальше, так сказать, рассуждать на эту тему. В этом смысле война – совершенно незаменимая вещь. Совершенно незаменимая вещь. Потому что нет ни одного такого события в новейшей истории России СССР, как война. Я не знаю, должен ли я сейчас это говорить, или вы мне зададите какой-то вопрос, ну, как скажете, вы ведущий, так сказать, или я сейчас могу развернуть свое
внимание. Можете, можете.
Хорошо. Вот я сказал, что мы народ христианский. А посмотрите, как построено Священное Писание, как построены все христианские философии. Предыстория, потом кульминационный момент, а потом уже развитие этого кульминации. Да, вот мы читаем Писание, сначала Ветхий Завет, а потом рождается Иисус, и, так сказать... Уже новая история. Вот так же построены все философии, гегелевские и прочие философии истории, в общем, похожим образом построены. Так вот, война, если угодно, это кульминационное событие советской истории с точки зрения современных кремлевских идеологов. И совершенно справедливо. Потому что войною можно оправдать, в кавычках или без кавычек, все, что было до этого, все ужасы, преступления. Потому что люди говорят, ну тогда бы мы войну не выстояли, если бы не эта коллективизация, не эта индустриализация, если бы мы не раздавили этих троцкистских и белогвардейских гадин. Да? А потом после войны мы действительно очень быстро восстановились, невероятно. никто не ожидал, что так быстро. Я не говорю, что легко было, было страшно. Но думали, что труднее будет восстановиться, восстановились довольно быстро. И потом начались действительно успехи, да, со всеми этими любимыми космосами, подъемом, кстати, науки, уровня жизни и так далее. То есть война действительно играет огромное значение. И война, если угодно, и с моей точки зрения, это кульминационное событие. Но в каком смысле? У меня есть гипотеза, что существовали два коммунистических режима. Один до войны, и он погиб. Он фактически развалился.
Погиб в
войну? Погиб в войну. Он не выдержал, он сломался. А в ходе войны начал рождаться второй. Гораздо менее страшный. Вот где прошла наше, мое детство, я старше вас, ну и ваше детство.
Нет,
и
юность. Я старше вас.
Нет, я в 50-м году родился.
А я в 47-м.
А, ну, хорошо. Я думал, что вы молодой человек, все, тогда вы старше. Хорошо.
Так что...
Так вот, мы как бы застали вот этот второй коммунистический режим, более мягкий, что ни говори, более человечный, менее такой вот живодерный, кровавый и так далее, и так далее. Так вот, сегодняшний режим, он вырос из этого коммунистического режима 2. Он его наследник. Вот эти вот, все наши командиры, начиная от Путина и кончая всякими другими людьми, наше с вами поколение, Путин всего на 2 года моложе меня, на 5 у вас и так далее, мы выросли из этого режима. И этот режим родился во время войны. Причем война, о чем забывают, кстати, когда в разговорах о войне забывают, что эта война была не только там отечественная и страшная одновременно, и трагическая, и героическая.
Она была мировой.
Я о другом хочу. Она была эмансипационной и освободительной. Не только для народов, которых завоевал Гитлер, а для нас самих. Да? Когда конец доктора Живаго, Пастернак говорит, все содержание последних послевоенных лет, первых послевоенных лет, только и заключалось в ожидании этой свободы. И, конечно, 20-й съезд, по сравнению с тем, что было, привел невероятную свободу. Невероятную свободу, по сравнению с тем. И началось действительно и подъем гражданского общества, и правозащитные движения, и кино, и театр, и так далее, и наука, и прочее, прочее, прочее. То есть современный режим, безусловно, коренится в войне. Безусловно, коренится. Они зря Сталина приплетают. Это был режим как раз уже не сталинский, а постсталинский. Хотя Сталин пожил еще какое-то время, и что-то уже успел сделать. Война действительно... То есть кремлевские идеологи совершенно справедливо и правильно вцепились. Другое дело, как все это используется, но другого такого события нет. Оно гениально. Оно покрывает и ужас коллективизации, и ГУЛАГ. Все, этого знать не хотим.
Имеете в виду? А? Имеете в виду 20-й съезд?
Нет, да? Я имею в виду, что война в этом смысле.
А, в этом
вот в чем начало. Она все покрывает. Вот опять такая штука.
Ну да.
И ни у кого...
Она все оправдывает.
Да, оправдывает. И причем одни говорят, там окопная правда. Вот читаешь Виктора Астафьева, сердце начинает болеть. Так же, как Шаламова читаешь, начинает болеть сердце. Да? Что ужас войны, ужас лагеря и так далее. А с другой стороны, видишь маршала Жукова в этих советских фильмах в исполнении гениального Ульянова, я не знаю, кем был Жуков, и понимаешь и эту правду, между прочим, и понимаешь, что без такого Жукова, да, вот стихотворение Бродского «Родину вспасшему, да, слугу говоря» и так далее, что «Родину вспасшему, слугу говоря» – гениальный полководец и прочее, прочее. То есть война, она все в себя вмещает.
Но вот то, что вы говорите, если я правильно понимаю, это скорее такое эмоциональное, если хотите, оценка. Да? Это,
нет, для меня
это
она...
эмоциональное наследие.
Нет.
Потому что, ну, существует очень конкретно вопросы, касающиеся войны. Вот покрывает ли победа, например, 41-42 год, понимаете? Компенсирует ли победа все те ошибки, все те преступления, все те репрессии против тех же там начком состава, против офицеров, которые были накануне войны, да? Не привели ли те репрессии, это вопрос, кстати, к поражениям и к провалам в первые там месяцы, первые годы, даже первые полтора, там, 2 года войны. Вот это что? То есть победа закрывает все?
В таком, не для историков, не для специалистов, в таком всемирно-историческом, как сказал бы Александр Андреевич Проханов, в планетарном, космическом масштабе, конечно, покрывает все. Что там? Подумаешь, ну, там 30 миллионов. Вы знаете, я с одним человеком беседовал, такой простой рабочий человек, я говорю, вот санкции будут после Крыма, то-то. Он говорит, да что, говорит, русским что? Всегда плохо жили, ну, поживем еще дальше плохо, да? То есть в этом смысле, что... Да, как Жуков говорил, якобы я это, ему приписываются эти слова, что там люди гибнут, там бабы еще
нарожают. Да.
Не знаю, говорил он эти слова, но, во всяком случае, они ходят где-то там. Вот.
Конечно, то есть на фоне репрессии эти 30 миллионов, или там около 30 миллионов, да, это как бы, мы это не считаем.
И мною движет не эмоциональный подход, напротив. Я обрисовал как бы ситуацию, как я ее вижу, сверху, в таком вот во всемирно-историческом масштабе, да, в кавычках, разумеется, я иронизирую несколько, но все эти ваши вопросы, их просто можно обсуждать, а что значит покрывает или нет? Знаете, какая штука, для меня убийство Мандельштама уже, так сказать, все эти подвиги индустриализации вычеркивает. Понимаете, убийство первого поэта 20-го столетия только, а сколько их было убито, и не поэтов, а крестьян, там, простых людей, об этом речи нету. Ведь вы говорите об исторической памяти, со временем современная русская историческая память не хочет ничего знать ни про какой ГУЛАГ, смерти, коллективизацию, уничтожение церкви. И можно долго перечислять, что было уничтожено. Нет. Они помнят парад 7 ноября, они помнят парад Победы. Юрий Гагарин.
Юрий Сергеевич, ну, они это помнят, потому что, может быть, они никогда другого никто ничего не читал. Потому что история всегда цензурировалась, да?
Как не читал? Как не читал?
Ну что? Ну, но в советские исторические учебники, там,
знаете, книги, конец 80-х,
во-первых, да, был, знаете, правильно, был всплеск.
Интеллигенция все читала
опять.
Интеллигенция все читала и тогда. И все она, кто хотел, тот знал. Понимаете?
Это правда.
Понимаете, как только ГУЛАГ появился, я тут же его прочел. Хотел, прочел. Это понятно. Правда, жил в Москве, в Питере, если бы жил где-нибудь в деревне, наверное, не прочел бы. Но
и сейчас кто хочет, знает.
И, да? Кто хочет, знает, это во-первых. Но если говорить о широкой массе, широкая масса вообще нигде ничего знать не хочет, на самом деле. Но для этого существует школа. Для этого существует, вот я германист, да, после войны в Западной Германии была создана замечательная система, называлась «Politische Bildung», политическое образование, где и старый млад проходили школу демократии, им рассказывали и про нацизм, и про демократию, и прочее, прочее. Они занялись этим государством.
А у нас было обществоведение, это школа тоталитаризма.
Да. Но в конце 80-х и в 90-е годы, и вы это знаете, и все да. это знают, об этом говорилось прямо, четко и ясно. Кстати говоря, и президент Медведев, и президент Путин неоднократно заявляли о преступлениях Сталина, сталинизма, о том, только что было принесено извинение крымским татарам на фоне всего того, что происходит, да.
Это уже второй раз.
Но, тем не менее, да, вот все равно. То есть, собственно говоря, все это знают, но никого это не... Лес рубит, щепки летят, а во всех странах в это время так же было. Вот, это слышишь всюду. А раньше, а разве в русской истории как-нибудь было по-другому когда-нибудь? И прочее, прочее, прочее. Всему находится. Пока у общества нет воли действительно знать, что с ним произошло и какая трагедия произошла с нашим народом, по собственной же вине, не по вине германца какого-нибудь, а по собственной вине, вот в 20-м столетии, ну и ничего не будет, ну не хотят знать, и значит, они будут знать. Если они хотят, то не будут. Надо ужаснуться тому, что мы сделали сами с собой, понимаете?
То есть то, что вы говорили до этого, это как нет. бы констатация состояния, но не...
А я обязан, констатировать это состояние, причем я и вижу его и корни, и причины, и его, если угодно, это не мое слово, но объективность в известном смысле слова, но нежелание нашего общества, и в том числе молодежи. Я действующий преподаватель, я преподаю, заведую кафедрой в университете. Нежелание нашей молодежи, зоологическое нежелание, хотя отличные ребята и девочки, знать, что с нами произошло, меня это ужасает. Меня это ужасает совершенно.
Так они-то, понимаете, они-то вот нынешние, я тоже вот преподаю, я смотрю на студентов, да, они же не жили в конце 80-х, начале там 90-х годов, когда действительно, так сказать, какое-то сознание, в том числе историческое, ну, все-таки поворачивалось, да, они живут уже вот 2000-е годы в сознательном возрасте, да, и они, и что они видят, и у них возвращение совершенно советских учебников, советского взгляда, я бы сказал, такого в широком смысле этого слова, и в частности на историю. Да?
Ну, знаете, какая штука? А какой другой взгляд? Все фильмы о войне советские, нынешние фильмы о войне смотреть невозможно. Те хотя бы эстетически делались в среднем неплохо, в среднем неплохо. У нас и актеры были хорошие, режиссеры, и при всех идеологиях и так далее в среднем было неплохо. А сейчас, конечно, это все очень плохо. И новый фильм, даже фильмы, книжки новые, они ничего не прибавляют. Понимаете, тут, ну, понимаете, это мы должны молодежи говорить, это мы должны в обществе создавать такую вот, я не знаю, атмосферу, чтобы они этим интересовались, понимаете? Но вот пока этого нет. Вот здесь я могу только констатировать, без всяких эмоций. То есть мне это не нравится, но я констатирую. Нет, интереса к этому нет. То есть нет интереса не то чтобы к истории. К истории, может быть, и есть интерес. Но он такой, знаете, неважно даже какой. Речь идет не об истории. Речь идет о том, что то, что с нами произошло в 20-м столетии, должно быть русскими осмысленно. Если не будет осмысленно, осмысленно так, как, например, немцами или кем-то другим, то все, не будет у нас никакого будущего. Никакого будущего не будет. И многие сегодняшние события это подтверждают. И реакции на некоторые сегодняшние события подтверждают это, что мы опять скатываемся в то, от чего, казалось бы, уже ушли. Я могу прямо сказать, что мы как бы отказались быть открытым обществом, плюральным обществом. Слово «либерал» стало абсолютно ругательным. Хотя за этим стоит только просто свобода, которая, безусловно, лучше, чем не свобода, как говорил бывший президент Медведев.
Ну, вот Илья нам пишет из Ярославской области, постоянный наш слушатель. Юрий Сергеевич, ну, извиняется Путин за преступление Сталина, но при этом проводит ровно такую же политику. То есть, вождизм, авторитаризм, культ.
Нет, не такую политику.
Да, ну, не расставь.
Я не поклонник политики нашего государства и... в своих работах критикую, но, конечно, это совершенно некорректное сравнение. Сталин был абсолютный тиран, Сталин был убийца. Совершенно справедливо в «Архипелаге» Солженицын называет его людоедом и великим мясником. Абсолютно это так. При всех его там государственных способностях, которые у него, безусловно, были, и прочее, Путин авторитарный правитель, но пока не более, никакого массового террора нет. Никакой мобилизационной экономики пока нет. Нет, знаете, тут тоже нужно быть очень корректными и очень точными и четкими. Нет, это не так. Это не так. Хотя тенденции мне очень не нравятся, куда мы идем.
Я просто смотрю, что нам пишут.
Да.
Я бы еще, знаете, хотел вот вернуться к буквально несколько минут назад.
Да.
Говорили о том, что как бы, ну, по поводу того, что война все прощает, да, все списывает. Да? Ну вот вы знаете, кстати, я просто вернусь даже к названию нашей программы «Цена победы». Угу. Сколько я получаю от людей, видимо, они так мыслят. Они говорят, что даже нельзя ставить вопрос о цене победы, что победа бесценна. Да? Кстати, я это даже говорил, вот сидя на вашем месте, министр Мединский. Он говорит, это не важно, что положили, ну, в каком смысле не важно, да, там 27-28 миллионов, да, кто-то там говорит 30, ну, кто-то даже говорит 40. Но дело даже не в цифрах, да, потому что 15 миллионов – это тоже очень много. Да? Значит, да, если бы положили 50, тоже правильно, это говорил Мединский, да. Это, я, понимаете, я не хочу говорить, что так правильно или неправильно, но это очень распространенный взгляд в обществе, да, что у победы нет цены, что то, что называется, завалили трупами, многие так считают, да, кстати говоря, Жукова туда же, да, записывают, да, что это нормально, главное, что победили, а как победили, это уже не важно.
Ну, мне стыдно, в общем, за этих людей, которые так говорят, потому что, ну да, завалили трупами, конечно, завалили трупами. Завалили трупами, ну, потому что и не готовы были, и к собственному народу ведь как относились, тоже, понимаете. Но я вам должен сказать, что весь 20 век, это в советской истории, это заваливание трупами. До 20-го съезда. Понимаете, 20-е годы, это тоже заваливание трупами, и гражданская война. И заваливание трупами – это коллективизация, индустриализация. Ну, я как школьный учитель буду просто перечислять все эпохи. Культурная революция – тоже заваливание трупами. Все прямо по марксистским. Например, сплошное заваливание трупами. Послевоенный период – заваливание трупами. И ужас, и голод, и так далее, и так далее. Война здесь была. Ну, просто, естественно, во время войны больше погибает. Ну, это понятно.
Вот. То есть, это как бы естественное состояние страны в 20 веке.
Это естественное состояние страны в 20 веке. Я поэтому и говорю, что нам вообще-то задуматься надо, что мы сделали сами с собой. Понимаете, и ведь мы же до чего дошли, что действительно Сталин, чего скрывать, самая популярная историческая фигура. Опять же, не Иосиф Виссарионович Джугашвили, а некий Сталин, да. Понимаете, я все время своим студентам говорю, меня это так же поражает, как если бы евреи считали своим национальным героем Гитлера, понимаете. Гитлер убил 6 миллионов евреев, да, а никто так русских... Под русскими я имею в виду все, кто жил в СССР, так много никто не убил. Никакие, так сказать, в совокупности мы сами себя порубили гораздо больше, понимаете? Вот же о чем надо подумать. И война была здесь эпизодом. Почему, если в мирное время, так сказать, хотя какое-то было мирное время, так относились друг к другу? Я сейчас не хочу валить ни на Сталина, ни на НКВД, а друг к другу. Почему во время войны по-другому относиться, понимаете? И что победа бесценна, она бесценна в том смысле, знаете, что... Мы стояли на краю пропасти. Если почитать, это факт, если почитать те инструкции, которые верхушка Рейха имела по поводу, что делать с нами после войны, ну, действительно, у нас не было выбора. Мы должны были либо погибнуть, либо победить, ну, в общем, сдаться мы не могли. И в этом смысле у Мединского, у этих людей появляется вроде бы какой-то аргумент. Но он не действует, потому что и до, и после было то же самое. Вот в чем дело-то. Ведь весь этот террор, который был до и после, он унес людей не меньше, а может больше даже. И в этом смысле это вот этап большого пути.
Это вот, мне кажется, ну все, мы сейчас должны прерваться, да, у нас будет выпуск новостей, а после этого мы продолжим беседу с Юрием Пивоваровым.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня академик Юрий Пивоваров, историк, директор Института научной информации по общественным наукам. Говорим мы на историосовские темы, касающиеся Второй мировой войны и Великой Отечественной. Кстати, вот я прямо сейчас сказал, я поймал себя, да? Что вообще, почему, где Вторая мировая война? У нас была Вторая мировая война в Советском Союзе.
Была.
Но я вот сейчас видел эту, как она называется, концепцию, вот этот единый учебник, Там написано что-то новое. Там написано, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года.
Ну да, там много написано. Там, например, написано, что 20 век начался Первой мировой войной, а нас учили с вами, что Великой Октябрьской революции. Там написано, что Великая русская революция была с 17 по 21 год, а февраль и октябрь лишь...
Нет, февраль – это единая революция,
февраль-октябрь. И гражданская война, как во Франции, 4 года она была. Это все, кстати, не случайно делается, потому что грядет 17-й год, и партии правительству придется со всей прямотой сказать, как оно относится к октябрьской революции. Февральскую уже понятно, ее сделали масоны, английские разведки там.
Либералы.
Ну, всякие, да, очень неприятные люди типа нас с вами. А вот, только на 100 лет раньше. А, значит, вот с октябрьской революции все-таки придется сказать, была ли это начало новой эры, хорошо ли это, или это плохо. И вот поэтому я думаю, что Октябрьскую революцию припрятывают. Так немножечко, значит, спрятали. Что касается...
А вы считаете, извините, у сегодняшней там, фактически власть у нас сейчас заведует историей, да? У
сегодняшней... Ну, она так думает.
Ну, да. У нашей, я имею в виду истории, у нашей власти нет вот сейчас четкого отношения, вы не чувствуете к Октябрьской революции?
Я думаю, полное безразличие. С одной стороны, сказать, что это хорошо, ну, просто невозможно, потому что, понимаете, это же позор просто какой-то, как говорил Швондер, в собачьем сердце. А сказать, что это плохо, так это ведь подрубить тоже очень многие основания нынешней советской по-прежнему жизни. Но если вернуться к войне, конечно, в русском сознании никогда никакой Второй мировой войны не было и в ближайшее время не будет. Есть только Великая Отечественная война. Русские люди не хотят ничего помнить, чем мы занимались после подписания пакта Молотов-Риббентроп до 22 июня. Мы фактически были на одной стороне. Неважно, что товарищ Сталин считал, что он какой-то там нейтралитет соблюдает. Я только что прочел книжку израильского историка Габриэля Городецкого, который... что оправдывает Сталина, показывает, как там все.
Этого историка, он, кстати, много лет назад был в программе.
Он сильный историк, все понятно. У него такая концепция, все понятно. Но он там показывает нюансы мудрой сталинской политики, он держался. Но это все, понимаете, как говорил Галич, на публику, хотя он там замечательный, может быть, историк. Конечно, мы были в одной упряжке, безусловно. Вторая мировая война, это ведь еще и война потом с Японией. Да, всем известно, что она закончилась.
Да, всем кажется, что она закончилась 9-го.
Нет, она закончилась 2 сентября. Вот. Естественно, но в памяти на останется. Смотрите, ведь что, мы в 12-м году, разгромив Наполеон, на этом закончилось, нет, еще был 13-14 год, когда мы вошли в Париж, там, и война в Европе, где русские геройствовали, гибли, отступали, наступали и прочее. Русскому сознанию совершенно все равно. Это ведь так же, как француз уверен, что в битве под Москвой он победил. Да, вот дом инвалидов, и там написано битва под Москвой,
Раз вошли в Москву.
Нет, все, они победили, да?
Да, мы победили.
А русское сознание никогда с этим не согласится. Мы победили.
Да. Но оно сформировано, очень интересно, что вот это сознание, оно сформировано не наукой, не историей, не учебой.
Бородино и Лев Толстой.
Абсолютно.
Да. Бородино и Лев Толстой. Да. Ну, понимаете, так строится любая... Это национальная мифология, на которой построена культура. На этом же построена французская культура, немецкая культура, испанская. Кто создал современную Англию? Шекспир. И так
знаете,
далее.
Любопытно, поскольку я просто Францию так получше знаю.
Да, я знаю.
У них реальным своим поражением они считают Березину.
Конечно.
то, что у нас вообще неизвестно.
Да.
У нас про Березину мало чего.
А мы там плохо, кстати, сыграли. Мы могли императора вообще поймать, понимаете?
Но они считают, что поражение – это Березина. И больше того, в современном французском языке есть слово «Березина». Березина как синоним кошмара, ужаса, поражения, провала и так далее.
А когда, например, на Москву пошел, не на Москву, а на Россию пошел летом 12-го, я сейчас точно не помню, он назвал это то ли второй литовский, то ли второй польский поход, понимаете? Вот для него что это было. Понимаете, и в этом смысле Великая Отечественная война навсегда, теперь уже в русском сознании, вне зависимо от нас с вами и там людей в Кремле, она останется Великой Отечественной войной. Вот такое вот, понимаете? Вот все, этот вопрос решен для нашей исторической памяти и мифологии исторической. Вот причем, когда я говорю миф, это не значит плохо. Понимаете, миф о войне 12-го года, миф о войне отечественной, миф о войне гражданской. На этом построены все национальные культуры, на таких вот стереотипных, очень важных, таких творящих культуру мифах. И никто никогда... Я еще раз говорю, как набросились на Льва Николаевича, что он там все переврал. Ну и что? И первейшие люди, и так далее. Константин Леонтьев, великий реакционер, великий литературный всякий там критик, мыслитель, раздолбал Льва Николаевича, показал, что все в 12-м году так не было, как он написал, что он из себя все это писал. Какая нам разница? Мы все равно будем думать, что Балконский был такой, Пьер такой, ну и так далее, и так далее. И Наполеон такой.
Кстати, еще раз вот, да, возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу жертв, да, что, так сказать, закидывание трупами, это вообще такое было свойство 20 века.
Мы только этим и занимались. Да. Причем своими трупами. Мы, конечно, и врагов там били.
Но вы знаете еще, что удивляет во всей этой истории? Это то, что вот это трагедия, да, потерять там почти 30 миллионов людей, это трагедия. Ну, и сколько еще миллионов в репрессиях, как вы сказали, в коллективизации, в индустриализации. А у нас это сознание такое у нашего народа, что мы этим гордимся.
Мы не гордимся тем, что...
Мы потеряли вот 28, а вы там, англичане, вы-то там всего-то, чего вы там потеряли-то?
Понимаете, это примерно такая же гордость. Помните замечательную песенку в замечательном фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» в конце, когда они там поют все эти, значит...
Да, мы за цена не постоим.
А ведь Булат Шалович потом на старости лет совсем другой о войне говорил, как и Виктор Петрович Астафьев и прочее. Но в каком-то смысле, вот это осознание «мы за цена не постоим», оно характерно для русского человека в каком-то смысле, да, вот не жалеть себя в том числе и, может быть, даже в первую очередь. Причем я вам должен сказать, что оно характерно очень для интеллигенции, да. Акуджава говорит, добровольцами в основном шли люди из интеллигенции, а крестьянские ребята, ну, их просто брали. Понимаете, это вот тоже такой интеллигентский миф.
Почему-то кто-то здесь решил, что вы оправдываете режим Путина.
Я оправдываю? Нет. Я
объясняю.
Нет, я могу сказать, что я считаю действия современной власти глубоко ошибочными по целому ряду внутренней и внешней политики направлений. Вместе с тем, я абсолютно считаю некорректным сравнивать Путина со Сталиным. Абсолютно некорректным. Другая страна, другой тип политического режима. Абсолютно.
Ну вот Илья из Ярославской области, который я уже вам процитировал по поводу Сталина, он как раз в развитии того, что вы сказали, и того, что он сказал, пишет: Юрий Сергеевич, вот сейчас после «Крым наш», как одно слово, да, у нас превалируют такие термины. Пятая колонна, предатели, 86% поддержки, значит, лидера. Не кажется ли вам, что это и есть такой некий переход мостик к сталинизму? К лайт сталинизму.
Возможно, не знаю. Я не горяю на кофейной куче, я не знаю, как там все будет, зависит от людей, от нас с вами. Только я вам должен сказать, что хочу напомнить, может быть, забыли, что пятая колонна – это один из франкистских генералов, да, и так далее. Пятая колонна. Значит, надо помнить, что франкисты – это тоже были ребята. Национальные предатели, вот вы по Франции, националь фергайтал – это из лексикона нацистской пропаганды. Я бы не стал употреблять.
Почему предатели? Это, по-моему, и в «Майн кампфе».
Я бы не стал употреблять этот термин. Это раз. Дальше, по поводу того, что...
Но употребляют.
Я бы не стал. Я говорю, что я считаю глубокой ошибкой спичрайтеров президента, которые вставляют ему в речь, так же, как когда они пишут, что Бердяев там это какой-то оплот консерватизма. Куром насмехом написал несколько книжек о русской мысли, но Бердяев это как раз альтернатива какому-то там в любому консерватизму. Во всех,
кстати, отношениях. Кстати говоря, еще очень нас любят почему-то Сноскина и Ильина.
Нет, ну Иван Ильин, да, это, конечно, человек, им гораздо более интеллектуально близкий, но он был человек такой, как бы сказать, рафинированный, и, конечно, его бы вырвало от того, как его интерпретируют не только власть, но и некоторые известные кинорежиссеры. Вот. Но, да, понятно.
Но Гитлер нет. Восхищался.
Он нет. Нет. Он не восхищался. Более того, он бежал в Швейцарию от преследований. Он был правоконсервативный, Зинаида Гиппиус, о нем богословие во имя ЧК. Он был такой, ну, это был человек как громадного ума, культуры того века и прочее. Но сейчас не об этом. Да, сейчас не об этом. А, значит, по поводу, вот, кстати, вопрос. К войне это не имеет отношения? Крым наш или не наш? Что значит наш или не наш? Крым был и являлся основной частью государства Украины. Как? А Кёнигсберг наш или нет? Ну, немцы тоже могут сказать, что это, так сказать, когда-то наше было. Это не разговор. Это не разговор. Тогда действительно рушится все международное право. Ни в коем случае. Все разговоры в современном мире, а чье наше, а чье... Ну, тогда Мексика должна отнять юг США у них, ну и так далее.
Нет, ну, если начнется такой общий, да, период...
Немцы начнут что... воевать за Эльзас-Лотарингию, нет. И в этом смысле...
И есть... самое главное, к какому периоду относиться, да?
Человечество придумало для этого международное право, договоры, ООН, всякие суды и так далее. И извольте быть в этих рамках. Поэтому чем бы ни оправдывался, любой там передел и так далее, это вещь опасная.
Я хочу здесь немножко вам каких-то вопросов, которые нам пришли, чтобы... в конце Элайс вам пишет. Мы об этом, конечно, тоже говорили. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Как вам кажется, изменилось ли празднование Великой Победы? Не стал ли он культом, праздник, да, такой красивой оберткой настоящей войны? То есть остался только поэзия, то, что я вам сказал, эмоциональность, да, а прозу зачистили или забыли, там, как хотите.
Вы знаете, какая штука? Конечно, это судьба всех праздников, потому что, когда смотришь парад Победы, действительно хочется плакать, хотя там стоит этот Сталин и прочее, но хочется плакать от всего того, что...
Парад как бы... Победы 45-го.
Да, 45-го, да. Я это имею в виду. Да. Вот, как, кстати, и Победы, как и парад 7 ноября 41-го года, понятно, что, так сказать, они шли умирать. Значит, это все так. Но это естественно. Надо иметь в хорошем смысле слова снисходительность, вообще ко всем в хорошем смысле слова, что, конечно, с десятилетиями подлинное чувство уходит, когда уходят люди, которые носят это в себе. Но, с другой стороны, разумеется, война перестала быть войною, как вот такой раной, которая постоянно болит. Она стала вот таким вот, знаете, священным заклинанием. Она стала вот таким вот символическим действом. Это кульминация, это положительная кульминация русской истории в 20 веке. А то, как это делают у нас, ну, это, кстати, от вкуса часто зависит. Вот я сказал, что я не видел за последние годы ни одного хорошего, качественного кино о войне. Да, все время говорим «война, война, война, война». Может быть, было, я не знаю. Но такая массовая продукция, очень низкая. Она совершенно, как бы сказать, не вчувствовался человек, не вжился в него. Вот нету этой внутренней, так сказать, вот боли, переживаний и прочего.
Может быть, это естественно, что как бы с уходом тех поколений, конечно, через которые это прошло.
Совершенно, да? Справедливо. Конечно, справедливо, но нужно появился гений, как Толстой, чтобы через 55 лет написать Бородино. Нужно, чтобы какой-нибудь явился Вайда, чтобы снять Д'Антона, там, условно говоря, про чувствует там какой-то пульс французского, Герман, чтобы он снял то, что, так сказать, да, ну, да. Мой друг Иван Лапшин. Это понятно, это гений. Да, это уходит. А что касается, конечно, это все становится официознее и фальшивее, если угодно, но это органичная фальшивость, понимаете, потому что люди уже этого не переживают.
Скажите мне, вот из тенденций последнего времени, в частности, касающихся, даже не в частности, а в большой степени касающихся истории войны, возникло такое какой-то законодательный зуд. Да? И не только у нас, кстати, да? Вообще в мире, ну, в Европе, поскольку мы больше всего ориентируемся на Европу в этом смысле, как-то все-таки есть попытки что-то отрегулировать с помощью законов. Это нормально. Вот, вы знаете, даже не будем брать наши законы. Вот правильно ли, что нельзя там что-то ставить под сомнение? Там, что, Холокост, да, там, скажем, ну, практически во всех европейских странах нельзя ставить под сомнение. Холокост. У нас там нельзя сейчас ставить что там под сомнение вердикты Нюрнбергского трибунала и так далее. Вообще, как историк в данном случае, да, вот в принципе такого рода регулирование, оно правильно или неправильно?
Знаете, с одной стороны...
Или есть с плюсом, да, есть с минусом?
Знаете, ведь закон, он в душу человека не лезет. Это такое внешнее ограничение, да, как правило уличного движения и прочее, прочее. И в этом смысле закон всегда ограничен по своему действию, поскольку он внешний, да. Какой-нибудь хитрый антисемит может за кружкой пива и отрицать Холокост, но, боясь закона, он этого делать не будет. Мы знаем случаи, например, в той же Англии, когда людей судили за отрицание Холокоста. Но ведь, с другой стороны, закон имеет и некую защитительную действительно силу. Например, я часто бываю в Берлине, и там есть совершенно замечательная синагога, значит, на Ораненбургерштрассе, очень красивая, восстановленная, разумеется, после того, как ее сожгли в 1938 году. И это единственное здание в Берлине, около которого часто бронетранспортеры и полиция с расчехленными автоматами стоит. Она не стоит около православных храмов, католических, буддийских, там, мусульманских, хотя для Германии это гораздо более. Понимаете, какая штука? То есть, в известном смысле слова закон играет и такую охранительную роль тоже. Но вот вы говорите о европейских странах, но вот тенденция законодателей зарегулировать все отношение к прошлому кажется мне крайне опасной, неудачной и ненужной. Вот то, что у нас, могу сказать скопом про все эти тенденции.
Ну да, что мы сейчас...
Вот, нет, да почему? Вот, например, да, вот война, да, и война. И, значит, нельзя критиковать, скажем, сталинский режим, сравнивать с национал-социализмом. Это законодательно нельзя, это разные вещи, да. Ну, тогда и невозможно говорить о войне всерьез и прочее, прочее. И многое другое, о чем все люди знают. Там закон не может регулировать наших оценок прошлого. Они и меняются, и у разных людей они разные, и прочее, прочее. В этом смысле есть минус. Но я говорю, ну, у определенных законов есть плюс. Но в контексте нашей политической ситуации, я думаю, минусов больше, чем плюсов. Я думаю, что это в основном запретительные меры.
Ну да, запретить, причем, ну, в общем, понятно, в общем, что имеется в виду.
Понятно,
ну,
еще,
плюс ко всему, я так понимаю, что очень слабые знания мешают, как бы, там что-то такое. Так,
ну, понимаете, какая штука? Вот я когда-то где-то на телевидении стал говорить, что Александр Невский – это там вымышленная фигура. Ну, это известно, да. И медиевисты говорят, да, мы почти ничего о нем не знаем реально. Конечно, это культ, который там в веках создавался, потом в веках.
Но существует.
Он существует,
и
да.
И с ним уже ничего сделать,
ничего сделать нельзя. Но почему историк не может? Не я даже, а медиевист, который, вот я не медиевист, занимается... Почему он не может об этом говорить то, что он думает? Может, какие-то новые данные появились и так далее. Понимаете, это бред какой-то, что... Или как...
А вы считаете вообще, что какие-то мифы можно побороть, если они уже сложились?
Ну, во-первых,
вот исторические мифы.
Можно. Вот страна, которой я занимался, Германия, показывает, что, да, конечно, они остались Германией, они не стали Францией, например, или там Польшей, но они кое-какие мифы свои побороли. Мифы националистические, экспансионистские мифы... Но не до конца, не до конца. Вы знаете, это вещь очень сложная, эта вещь очень сложная. Мифы создают нацию, мифы создают культуру, они движут нами. Вот тут очень серьезно все.
Как, ну, здесь Дмитрий Мезенцев тоже постоянно слушает. Да. А как простому обывателю разобраться в мифах и штампах о войне? А как их преодолеть? Ну, читать, наверное, нужно. Что еще можно?
Не, ну почему? Есть ведь какое-то просто нравственное чувство, да, что, ну, когда гибнут люди, это плохо, да? Когда вдруг рабоче-крестьянская Красная Армия, во имя которой все 30-е годы все это делалось, вдруг оказывается разгромленной и прочее, прочее. Это тоже надо понять. А так же, как и понять невероятный подвиг народа, что Вермахт был сильнейшей армией в мире, может, за всю историю человечества, и мы, так сказать, изгноили его. Понимаете, это действительно фантастическая вещь, в этом и опасность вот всех этих апелляций к войне. Спишем все. Понимаете, вот да, забудем. Да. Человеческая память, я по себе знаю. Все гадкие поступки, что я делал в жизни, я их стараюсь куда-то туда, ну, в сторону, да. в сторону. А вот зато там, где я хорош был, да, ох, я это помню хорошо. И также любой народ, любой, понимаете, французы стыдливо говорят о том, что они делали с 40-го по 44-й год. Да?
Ну, у французов, кстати, Великая война – это Первая мировая.
Я понимаю.
Они вышли победителями, конечно, реальными.
Но позорное поведение значительной части народа тогда, да, когда еврейские облавы в Париже устраивала не гестапо, а жандармерия парижская. Я видел фотографии массовых и так далее. И, например, после Алжирской войны на обсуждение алжирской ситуации было табу наложено, так же, как и вьетнамской ситуации. И только потом стали говорить. Понимаете, какая штука? То есть, не только мы в этом смысле закрываем часто глаза на собственные ужасы, но и другие народы тоже. В этом смысле мы почти как все.
Здесь вот, видите, даже уже спрашивают, очень хочется прочитать ваши книги. В интернет-магазинах ничего не нашел.
Ну, наверное, есть чего-то.
Ну, Денис, это Новоуральск нам пишет. Да. Ну, я думаю, что все-таки должно
да,
быть.
Да есть какие-то книги, да. Потом пусть лучше Толстого читает. Я не кокетничаю, правда. Это мой любимый знаменитый. Или про войну он Астафьева пусть почитает, или Василя Быкова почитает. Да даже Константина Симонова «Живые и мертвые», и его поэзию симоновскую о войне, гениальную совершенно, так сказать. Вообще не гений, но это совершенно... Понимаете, пусть «Жизнь и судьба» прочтет Гроссмана. Ну, да масса всего.
Война, видимо, вот эти вот экстремальные условия, оно, конечно, что-то, да, что-то, что-то возбуждает, и что-то, вот эти вот все таланты, да, какие-то озарения просто идут наверх.
И не только это. Люди после страшных 30-х годов, как ни странно, почувствовали себя там свободнее, потому что, да...
Потому что понятно, что было. Да, понятно.
И ты каждый день должен выбирать ситуацию, пограничная социальная ситуация, и уже, так сказать, какой-нибудь Стукачок не на первом месте, а на первом месте Жуковы, Василевские и простые солдаты, Теркина и так далее. Вот такие ребята, которые действительно, так сказать, могли и сделали, понимаете. Я еще раз говорю, мы, либеральная интеллигенция, забываем, какой враг против нас шел, какой враг, какой силой, какой жестокости по отношению к нам. И ему свернули голову. Это действительно, для меня это... То есть отвращение к официальной пропаганде для меня это источник очень большой гордости. Как, например, 20-й съезд и оттепель. Как, например, перестройка и 91-й год.
Но это тоже вам близко. А вот скажите, вот ваше отношение, вы с такими же эмоциями, с такой же страстью относитесь, я не знаю, к победе в войне 1812 года?
Нет, не с такой же эмоцией, да. И с такой же страстью. Нет.
Потому что, да, потому что здесь были ваши родственники, правильно, да, это как прошло.
А мои там тоже участвовали.
Ну,
я извиняюсь.
Они слишком.
Да. Вот. Но я правда участвую, но не в этом дело. Значит, но я могу сказать, что я вообще к истории отношусь очень эмоционально, потому что, ну, как бы сказать, для меня нет прошлого. Мне вот в известном смысле все равно, понимаете? Потому что, скажем, начало 50-х годов, когда мы были с вами детьми. Это уже тоже глубокая история, между прочим, особенно для 20-летних ребят. Но для меня это сегодняшний день. Но для меня сегодняшний день меня воспитала бабушка 85-го года, ранее 1885-го. И, скажем, она дворянка была. Дворянский быт конца 19 века для меня такой же абсолютно свой, как, ну, вот мой городской быт, так сказать, начала 21 века. И так далее и тому подобное. То есть для меня история такое домашнее дело, понимаете. Я как-то вот...
Ну, это я понимаю, да.
Не потому, что я там стал историком.
Но согласитесь, что победа в Великой Отечественной войне все-таки для вас, ну, по сравнению с победой в Первой Отечественной войне, значит, немножко.
А я могу сказать, это несопоставимые вещи. Даже если бы Наполеон победил нас и прочее. Александр говорил, на Камчатку пойдем, там будем сопротивляться.
Нет, у меня задней мыслью вам это задаю вопрос. Будет ли наступит ли когда-то такой период, когда Великая Отечественная война станет в исторической памяти, ну, займет такое же место, как сейчас у нас война 1812 года, условно.
Будет, если Россия пойдет по пути демократизации, плюрализации, открытости, либерализации, если русские люди честно себе скажут, что они натворили с собственной страной, с собственным народом, с природой собственной, я имею в виду природу в прямом смысле слова, экологической проблематики, что мы сделали в 20-м столетии и отчасти делаем сейчас. Тогда да. Но если мы будем вот постоянно по кругу бегать, то тогда мы будем и через 100 лет, так сказать, снимать утомленные солнцем 28, так сказать. Так что...
Ну, да. Так, ну, здесь вас даже спрашивают, что стоит читать, а что не стоит. А мы, Замятина, стоит читать?
Стоит. Замятина – великий писатель.
Слушай,
«Архипелаг ГУЛАГ» прочтите обязательно. Это должен прочесть каждый, говорил Бродский. Каждый. Иосифа Бродского читайте. Анну Ахматову читайте. В России, слава богу, еще почитать. Жизнь была ужасной, но литература была великой, так что что-то говорить. «Доктора Живаго» читайте.
Таня уже не первый раз нам пишет, да, смс-ку за сегодняшний вечер, но я просто, чтобы ее поблагодарить, я зачитаю, конечно, но у нее такое, видимо, я понимаю, какое-то, видимо, она немножко такое, не то чтобы расстройство, а какое-то таком непонимании. А говорит, чем больше изучаю историю войны, пишет она, тем больше не люблю тех, кто нами руководил. Но они ведь из народа, не с Луны.
Ну, знаете, какая штука. Таня, не делайте этого, потому что те, кто нами руководил, во-первых, они были разные, очень разные люди, и по-разному себя проявляли. И надо сказать, что все-таки руководство... военное руководство страны, и люди, которые там занимались там, созданием вооружений и так далее, сделали действительно очень много, да. Я искренне ненавижу сталинский режим и считаю его проклятием для России, худшим вариантом для России, но весь народ был, понимаете, весь народ сверху донизу, мы сражались, мы победили. Понимаете, это факт.
То есть это вот вы не согласны с этим. Знаете, у нас очень любят это противопоставление, что войну выиграл народ, а не Сталин.
Знаете, какая штука? Я сам об этом неоднократно говорил, и меня обвиняли в том, как же без верховного главнокомандующего и так далее. Ну, конечно, он был верховный главнокомандующий. И, конечно, все поражения и победы связаны и с его именем тоже, безусловно. Более того, в конце жизни Александр Исаевич, который посвятил всю жизнь борьбе со Сталином, написал в одной своей книжке «Трезвый государственный стратег Сталин. Никогда бы, как Никита Дурак, не отдал Украине Крым». Вот. Это я не придумал, это факт. Это брошюра «Россия в обвале». Вот я к чему хочу
Александр
сказать.
Александр Исаевич тоже своя эволюция.
Нет, конечно. Прошу. Но что я хочу сказать? Сталин тиран. Сталин ужасен для России. Я говорю, как Гитлер для евреев, так Сталин для русских. Но одновременно с этим, если быть честным действительно человеком, а не врать, так сказать, ну, конечно, он сыграл значительную определенную роль в победе. Конечно. 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 Но я вам скажу, что... А что руководство Третьего Рейха? Это все были, как бы это сказать, какие-то сплошь дегенераты, идиоты. И, это тоже нет. Но они были преступниками. Но они так понимали интересы своей Германии. Но они были преступниками. Сталин, ни с какого сомнения, был преступником. Но он по-своему защищал интересы Советского Союза России, конечно. Я в этом не сомневаюсь. В этом смысле он был абсолютно искренний. И в этом смысле мир не состоит из белого или черного, или красного и белого. Конечно, он состоит из разных оттенков. Но при этом, есть главное. Мы не должны забывать, что он убийца. Это главное. Главное, он убийца. Как сейчас хотят Франко, у нас тоже понятно, франко-убийцы. Сейчас появились опять вот такие у нашей, в России.
Франко-испанского.
Да-да-да, что уже эти республиканцы, коммунисты, анархисты, ну, понятно, там, и так далее. А Франко такой вот, он, значит, испанский, католический и прочее, прочее. Вот. Он может быть испанский и католический, но он тоже убийца.
Да. И антикоммунист, да.
Вот, да, ну, да. Вот, понимаете, и в этом смысле, да, конечно, очень сложная история, в этом смысле она сложна, она вот не то, что вот, да, там, одно или другое, тут думать надо.
Вы столько раз за сегодняшний вечер, за нашу беседу повторили, что Сталин убийца, Сталин преступник, Сталин тиран.
Да, да.
Ну, я не знаю, какие еще слова вы подбирали, но, тем не менее, если я вас правильно понимаю, вы против, это сейчас тоже очень распространенная такая тема дискуссий, вы против того, чтобы ставить, как говорят у нас, на одну доску или приравнять гитлеризм и сталинизм?
Знаете, какая штука, в 10 главе Евгения Онегина, которые куски только остались, А.С. Пушкин задается вопросом, кто победил, Зима, Барклай или русский бог, да? Так и здесь. Победил ли советский народ со Сталином, без Сталина и так далее. Мы все вместе победили, несмотря ни на что. И вот в этот момент в рамках «мы» был и Сталин тоже. И капитан Солженицын там, и майор Копелев, или кто там, и так далее, и так далее. И там солдат Даниэль и прочее. Все были тогда. И маршал Жуков, и прочее, прочее. В этот момент были все. В этот момент были все. Поэтому так велик этот момент.
Ну что, мы заканчиваем. Здесь вот приходит даже благодарность. Спасибо за гостя, пишет нам Наталья, и не только Наталья. Спасибо, Юрий Сергеевич, что пришли. Всегда
спасибо.
С удовольствием с вами беседуем.
Спасибо.
До встречи через неделю. Это я говорю слушателям «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».